продолжаем читать книгу «Исход». Сегодня у нас очень непростая, сложная, тяжелая тема для обсуждения. Но прежде чем приступить к этой теме, хотелось бы закончить историю, связанную с Золотым Тельцом. Как мы уже говорили в прошлый раз, покаяние народа и коллективное, и личное покаяние каждого, участвующего в том падении, оно было той необходимой работой, которая обеспечила возможность народа дойти дальше по пустыне до земли обетованной и, в конце концов, насколько это возможно, вступить в эту самую землю обетованную, если это вообще возможно. Без этой работы дальнейшее продвижение по пустыне было бы невозможно. Как мы знаем дальше уже, читая Библию, мы знаем, что этой работы оказалось мало. Но этой работы оказалось достаточно, чтобы дойти хотя бы до земли обетованной. Если бы эта работа не была сделана, люди не дошли бы вообще никуда. Они бы не ушли с Синая. Они бы поражены были здесь все. И эта работа является необходимым условием для того, чтобы шествовать дальше. Настолько серьезны все отношения человека с Богом. И вот мы помним, что Моисей взошел на гору и попросил идти самому Богу с народом и просит утешить его видением. «И сказал Моисей, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видно». Вот такое откровение он действительно получает. И после этого откровения снова Моисей делает две скрижали, получает начертания божественных письмен, заповеди. И вот он снова спускается к народу своему. «И сказал Господь, вот я заключаю завет, пред всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, ивеев и иусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для тебя. Жертвенники, разрушьте столбы, сокрушите, вырубите священные рощи. Ибо ты не должен поклоняться иному Богу, кроме Господа, потому что его имя Ревнитель, ибо он Бог-Ревнитель». Вот. Ну и дальше дает некоторые заповеди. И человек, Моисей, пересказывает эти заповеди народу. Но, как говорит 34 глава, вот все это заканчивается, вот поучение, наставление Моисею после того, как он получил откровение свыше, вот Господь явил ему эту свою какую-то славу, каким-то образом Моисей увидел то, что его утешило и вдохновило. И после всего этого, после с двумя новыми скрижалями, после боговидения какого-то, он снова спускается. «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобой, с Израилем. И пробыл там Моисею Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, написал на скрижалях слова завета, десятисловие, когда сходил Моисей с горы Синаи, где скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей и Аарон, и все сыны Израиля, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ним, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышедший пересказывал сынам Израилю все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с Богом. Ну, сияет его лицо, ну, покрывало. Но ведь когда Моисей первый раз спускался с горы, его лицо не сияло. Когда он молился за народ и говорил: «Изгладь, если ты не хочешь вести этот народ, изгладь и меня из книги жизни», лицо его не сияло. Пережитый труд, пережитое покаяние, его личное покаяние, покаяние всего народа, покаяние, которое он принял от лица всего народа, когда приходили к нему ищущие Господа. Потом дальнейшее восшествие на гору, и там покаяние за народ. И потом вот эта встреча с Богом, видение Бога как бы сзади, все это вместе изменяет внутренний духовный облик Моисея. Он не только видение, какое-то подобие славы Божьей меняет его. Само это видение делается возможно, потому что изменился сам Моисей. Он и сам-то не до конца понимал, с кем имеет дело. Он и сам-то до конца не очень четко различал Бога своего народа от Бога, которым поклонялся его тесть Иофор. Он сам очень многого не ведал. Он сам очень многому сейчас учился. Ведь он же не ходил в семинарию или в духовную академию. Все же это вот на наших глазах происходит. И вот итог этого преображения Моисея, это его светящееся светлое лицо, на которое люди смотреть не могут. И в этом смысле вся история с Тельцом, это не только борьба за народ. Народ не вынесет этого. Он действительно будет уничтожен. Он не смог принести подлинного покаяния. Но Моисей смог. И вот это вот внутреннее преображение Моисея делает его способным дальше в течение 40 лет носить народ на своих плечах. Ведь он же, Бог-то ведь знает, что Израиль дойдет до земли обетованной и снова попросится в плен. Он знает, чем все закончится. Он делает способным Моисея все это вынести. Он делает Моисея способным вести за собой народ, несмотря ни на что, вопреки всему. Он делает Моисея способным, чтобы действительно он смог потом тем людям, которые народятся от умирающих израильтян, тем людям рассказать, показать, засвидетельствовать правду Божью. То есть вот эта трагическая история с золотым тельцом, это не история о народе. Потому что народ, в конце-то концов, тот самый народ, который плясал, пил, ел у этого тельца, они все равно все уничтожены, как Бог и предупреждает Моисея. Он не может ничего сделать, Моисей ничего не может сделать с народом, народ упрям. Но для самого Моисея эта история с народом станет поворотным пунктом. У него очень много изменится в отношениях к Богу. Он очень много узнает о людях и о Боге из этой трагедии. И это сделает его способным рассказать о Боге, засвидетельствовать Бога тем поколениям юных израильтян, которых ему придется отправлять в землю обетованную. Ну и сегодня хотелось бы поговорить об одном, еще раз повторю, трудном моменте, который проходит через всю историю Ветхозаветной Библии и даже оставляет небольшой след в истории Нового Завета. Речь пойдет о побиении камнями. Как мы знаем, ну, я предполагаю, что это любой знает, что были определенные грехи и требовалась определенная практика осуществления такой меры воздействия на согрешившего человека. То есть человек, согрешивший определенными грехами, должен был потерпеть казнь вот таким образом через побиение камнями. Конечно, скажем, с точки зрения нашей обыденной, это варварский метод наказания. С точки зрения христианской традиции мы знаем, что вот так побили архидиакона Стефана, первомученика. Такую экзекуцию устраивали несколько раз апостолу Павлу. А стало бы для христианского сознания, сама процедура побиения камнями априори носит негативный контекст. Неприятно даже говорить на эту тему. Неприятно. А уж с точки зрения современных либеральных моделей, то либеральных ценностей, это вообще бесчеловечно, вообще дикость какая-то. Это недостойно даже о том, чтобы слова об этом говорить. Но мы скажем. Можно назвать это апологией. Апологией вот того образа казни, которая предполагалась в Библии. Как публичное побиение камнями. Я говорю, предлагалось Библии, потому что у меня есть серьезное основание предполагать, что эта казнь употреблялась крайне редко. Нам рассказывают, по сути дела, только два случая, когда это было употреблено в положительном контексте. Но есть основания, учитывая там некоторые эпизоды книги Царств, что этого не было, что она не применялась никогда. Это очень честно, потому что в этом есть мысль, и всякий раз, когда эта казнь применялась, это применялось при, очень суровом, очень требовательном давлении со стороны Бога или человека, который от лица Бога говорил. Народ не хочет так действовать. Ему не нравится это. Не нравится. Мы, конечно, встречаемся в новозаветную эпоху с другой традицией, но это уже совсем не то. В ветхозаветную эпоху эта традиция применялась крайне редко. Чрезвычайно редко. Хотя должна была применяться чрезвычайно часто. Так вот, что же можно сказать про эту традицию? Во-первых, грех должен быть наказан. Почему? Чтобы грех не распространялся, ибо он как болезнь и как зараза. Это закон. Если я вижу грешащим человека, я не стану сразу грешить. Но если люди видят, как грешит человек, а с ним ничего не происходит, то к этому грешнику присоединяется другой грешник, потом третий. Это не происходит мгновенно, но через поколение или два все это село или город начинает грешить. В нем остается несколько праведников, но они воспринимаются как совершенные изгои, белые вороны, а все остальные грешат безнаказанно, Вот такой плод греха. И поэтому, чтобы весь народ не совратился в грех, грех должен быть наказан. Наказать, конечно, мы так думаем, наказать и всегда так говорим, наказать может Бог. Но мы забываем, что история дана в человеческую волю, для того, чтобы действовал человек. И в том, что Бог накажет, не будет нравственных усилий человека. Ведь тогда согрешил Бог, наказал, согрешил Бог, наказал. Человек просто делает что-то хорошее или не делает чего-то плохого просто из-за страха, не из-за любви к Богу, не из-за послушания, не из-за верности, а из-за страха. Он знает, что закон жизни сделал, и Бог тебя накажет. Он ведет себя правильно, но не потому, что любит Бога, а потому, что боится наказания за это. Он не будет стремиться жить по правде, он будет поступать по правде, но из-за страха, а не из-за внутренней любви к правде, не из-за того, что он действительно хочет поступать правильно. По сути дела, это ад, где люди вынуждены вести себя так, как требует Бог, ибо за каждое нарушение будет им наказан. Ни любви при этом к Богу, ни послушания к Богу, ни послушания правде, ни увлечения правдой не остается. Даже те, кто могли бы это сделать, то есть могли бы по любви делать это к Богу, они все равно заражаются общим настроением и делают это из-за страха. Таким образом, страх сковывает все человечество, они ведут себя как должно, и никто ничего не делает, потому что они боятся. А вдруг это будет расценено как нарушение и будет наказание. В сущности, тогда, чтобы добиться такого человечества, вовсе не надо было допускать грехопадения. Надо было просто поставить ангела с мечом у дерева познания добра и зла и всякий раз бить по рукам, когда Адам или Ева протянут руки к этому плоду. Вот и все. Что бы получил Бог, ну, по крайней мере, не пришла бы смерть. Но Богу не нужно такое человечество. Не потому, что он хочет чего-то избыточного, а потому, что он хочет сделать людей богами. А стать Богом можно только свободно, совершенно свободно. И руководствуясь только верностью, послушанием, любовью, довериться Богу и выбрать то, что Он требует. Значит, Бог наказать не может. Это косвенный ответ, в том числе и на то, почему грешников Бог не наказывает. Их могут наказать, но должны наказывать люди. Значит, люди. Люди должны наказывать грешников. Это ведь в сущности нам дана жизнь, нам дана эта земля, нам дана общественное устройство. Это мы заинтересованы в том, чтобы здесь грех был наказан, а добро получило поощрение. Почему все время апеллируем к Богу? Мы хотим, чтобы Он делал эту грязную работу. Мы хотим, чтобы нам не нужно было отвечать. Мы не хотим, чтобы от нас требовали каких-то нравственных усилий. А искоренение грешников – это нравственные усилия. И поэтому это очень трудно. Гораздо легче ждать, когда накажет Бог. Но Бог не наказывает грешников. Он наказывает народ, который не хочет наказывать грешников. Ибо рано или поздно народ, который не хочет бороться с грехом, извергая из себя грех, он наказывается Богом. История израильского народа, да любого народа, но израильского просто она методично прописана, она показывает, что наказывается народ. Но может быть мы люди просвещенные, образованные, может наказывать будет судья, и палач, судья определит, в чем нарушение, палач накажет. Но один человек не может отвечать за такое великое дело. И опять-таки это всего лишь перенесение божественного наказания на плечи человеческие. Не Бог, а какие-то назначенные люди должны нести это бремя ответственности. Остальные люди как бы ни при чем. И в итоге это приведет к той же самой ненависти и страху. Только люди будут бояться не Бога, который накажет, а палача и судью, который накажет. Это еще хуже. Хоть в страхе перед наказанием Божьим есть хоть какой-то пиетет, какое-то благоговение, хотя и вывернуто наизнанку, но хоть что-то. А бояться судьи, бояться палача – это низко. Это изуродует человека еще больше, но кроме того, это приведет к многочисленным злоупотреблениям. Ибо люди-то уже грешны, и ни один судья не может быть праведником по определению, как не может быть праведником и палач. Они будут, взяв себе, присвоив себе вот это право судить и право наказывать, они, естественно, будут этим злоупотреблять. И земля превратится в хуже, чем в ад, потому что все будут подчинены только тирании этих людей. И опять-таки это предполагает отсутствие нравственных усилий. Значит, люди должны взять эту ответственность на себя. Не делегировать это человеку, а решать совместно, соборно, что это грех. И этот грех не должен оставаться в нашем обществе. Извергнуть этот грех из себя. По этому пути и пошла церковь. Соборно решая, что является грехом, соборно отлучая от церкви грешника, чтобы он покаялся, ибо покаяние поможет снова вернуться ему в лоно церкви, но он должен избавиться от греха. Если он останется в грехе среди нас, он заразит грехом всех, и тогда погибнут все. Мы должны быть солидарны в сопротивлении злу и греху. Мы должны солидарно представлять грех как заразу и эпидемию, который приведет к смерти всех. И это дает нам решимость и мужество бороться с грехом и в обществе, и себе, потому что от каждого требуется внутреннее сопротивление греху внутри себя. Если я сейчас поднимаю руку на грех, то значит я должен, как тот фарисей, ответить на вопрос Христа, а во мне его нет, этого греха? Ведь я тоже могу быть побит камнями. Я должен быть постоянно поддерживать свою нравственность на высоком уровне. Только так я буду иметь дерзновение поднять руку с камнем. Это очень высокая степень нравственного подвига, нравственной ответственности и борьбы с грехом общества. Но другого пути нет. Все остальные придуманными людьми пути на самом деле хуже. И люди в этом смысле оказались просто чуть-чуть честнее. Да, они не потянули это способ казни человека. Но другого просто и нельзя было придумать. Все другие хуже.